говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Похоже, что уже можно говорить о цепной реакции борьбы с памятниками советской эпохи в странах так называемого бывшего соцлагеря. 2 мая газета «Коммерсант» опубликовала материал под названием «Польша вступает в войну с памятниками». Послушайте, о чем там шла речь.
Вслед за Эстонией войну памятникам советским воинам-освободителям готова объявить и Польша. В понедельник польское министерство культуры в специальном заявлении сообщило о подготовке правящей партии «Закон и справедливость» проекта закона о местах национальной памяти. Он даст возможность органам местного самоуправления и администрации эффективно убирать памятники и символы иностранного господства над Польшей. В Варшаве снос в первую очередь грозит установленному в 1945 году памятнику советско-польскому боевому братству. При этом министр культуры Польши Казимирз Уездовский утверждает, что инициатива его ведомства не направлена против России и Красной Армии, освобождавшей Польшу. Речь не идет о том, чтобы не уважать и не ухаживать за могилами солдат Красной Армии. Все могилы достойны уважения, заявил господин Уездовский. Однако памятники и все символы коммунистической диктатуры должны исчезнуть, как чуждые польской традиции. Солидарность руководству Эстонии в связи с демонтажом бронзового солдата в Таллине выразили президент Польши Лех Качинский, а также Катынский комитет, расследующий обстоятельства расстрела в 1940 году войсками НКВД под Катынью более 21 тысячи польских военных. В заявлении комитета отмечается, что Эстония, как и Польша, в течение 50 лет испытывала на себе советскую оккупацию. А советские памятники были и являются свидетельством порабощения и лжи, представляя советскую армию как освободительницу народов. Наступило время, чтобы с улиц польских городов убрать советские памятники. Это позор, что на консервацию и содержание 2000 советских памятников из кармана польского налогоплательщика по-прежнему уходят миллионы польских злотых, говорится в документе комитета.
Впрочем, уже 8 мая, накануне Дня Победы, «Коммерсант» порадовал своих читателей тем, что в Польше отложена передача в парламент этого законопроекта. Авторы решили его существенно смягчить. Польская сторона признала, что на изменение ее позиции повлияло обострение отношений между Россией и Эстонией, вызванное демонтажом памятника «Бронзовый солдат» в центре Таллина. Однако же сегодня, 10 мая, тот же «Коммерсант» сообщил, в Польше вновь заговорили об этом законопроекте, который узаконит ликвидацию памятников эпохи советского тоталитаризма. Премьер Ярослав Качинский заявил, что закон, который позволит убирать памятники, будет принят, как только решатся технические вопросы. Это суверенное право Эстонии решать, какие памятники иметь. Так будет и в Польше, заверил господин Качинский. Если речь действительно идет о цепной реакции, то как следует вести себя в России, самой России, имеется в виду официальной России, а также как расценивать все эти процессы рядовым российским гражданам. Об этом мы и говорим сегодня в нашей программе. Я представляю вам гостей. Это польский журналист Томаш Биелецкий, газета «Выборча». Здравствуйте, Томаш.
Здравствуйте.
С нами по телефону из Варшавы независимый публицист Зигмунд Зинчаловский. Здравствуйте, Зигмунд.
Здравствуйте.
И с нами обозреватель международного отдела газеты «Московские новости» Борис Юнанов. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Но начнем мы после традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
Печальное, неприятное событие сегодня в мире прессы происходит. Это начало рассмотрения дела Мананы Асламазян Головинским судом города Москвы. Это была организация «Интерньюз», которая позже перерегистрировалась в фонд «Образованные медиа». Манана до сих пор была не слишком известна широкой публике, скорее специалистам, профессионалам-телевизионщикам, которым она была не то что известна, а вот редчайший случай, когда все ее не только уважали, но и любили. Редко это бывает, особенно в этой среде. Несколько месяцев назад, как вы уже слышали в наших новостях, с Мананой случилась крупная неприятность. В аэропорту Шереметьево ее задержала таможня, потому что вот этот вот невнятица ее подвела с УЕ, так называемыми, который царит в российской терминологии юридической. УЕ называют то доллары, то евро. И она решила, что 10 тысяч УЕ, которые можно не декларировать, ввозя в страну, это и есть, можно считать их евро. А вот оказалось, что это доллары, и вот это вот сверхсумма, сумма сверх, которая пошла вот этой вот суммы, которую можно декларировать, была обозначена как контрабанда правоохранительными органами, и таким образом Манана крупно пострадала, но юристы говорят, что это могло бы быть всего лишь административным штрафом, потому что сумма небольшая, несерьезная на фоне тех сумм, которые ввозятся в страну, однако же дело было передано вот в прокуратуру, и на этом фоне ни с того ни с сего, в апреле состоялся натуральный разгром, полный разгром организации Интерньюз, когда ворвались люди, огромная бригада правоохранительных органов, опечатали компьютеры, вытащили серверы, в общем, короче говоря, была полностью парализована деятельность этой организации на фоне вот этого преувеличения, небольшого превышения суммы, ввозимой Мананой в страну. Сейчас с нами на связи главный редактор томской телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Я не случайно обращаюсь к Виктору, уважаемый слушатель, потому что именно томская телекомпания ТВ-2 была инициатором сбора подписей под письмом президенту России. Даже я не знаю, как это письмо, не то чтобы даже в защиту Мананы Асламазян, а смысл письма состоял в том, что удивляются и выражают свое возмущение и негодование коллеги тем, что частное дело, частный случай, который вот должен был бы как бы ложиться под административную ответственность, во-первых, переводится в нечто большое, крупное, уголовное, а во-вторых, тяжким грузом ложится на всю организацию. И вот стало известно, что письмо, во-первых, письмо уже передали в администрацию, оно там зарегистрировано, его расписали, тоже стало это известно вчера, в пресс-службу президентской администрации, и расписали его в аппарат Виктора Иванова. И, Виктор Мучник, пожалуйста, каких вы ждете вариантов развития событий, какой может быть реакция на это письмо?
Ну, я не очень знаю, как там все шестеренки вращаются в администрации. Вот, честно говоря, особых иллюзий насчет эффективности такого мероприятия, как открытое письмо, у меня нет. Но просто мне кажется, что общество, когда оно сталкивается с, как бы это помягче сказать, не очень адекватными действиями власти, должно на эти действия каким-то образом реагировать. Вот открытое письмо, то, под которым собрано более 2000 подписей разных людей со всей России, представляющих СМИ, мне кажется, вот такой формой общественной реакции на то, что происходит вокруг Интерньюса. А Интерньюс, ну, для меня лично, я не знаю другой такой площадки для обучения журналистов, не знаю другой организации, которая внесла бы такой вклад в развитие российского телевидения, который внес Интерньюс вот за эти 15 лет. Я лично очень уважаю Манану Асламазян.
То есть можно сказать, что ваше письмо не столько просьба, не столько апелляция, сколько фиксирование вашей позиции, вашего отношения того, что происходит, к тому, что происходит.
Ну, это и апелляция, конечно, ну и фиксация озабоченности насчет того, что происходит вокруг образованных медиа.
Виктор, спасибо вам за этот разговор, и мы будем, конечно, следить за этим процессом. Вот я сегодня тоже собираюсь поехать в этот суд, будем рассказывать вам, что там происходит. Продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете, почему, а я вам и отвечу. Потому, ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях Томаш Биелецкий, газета «Выборчая», Зигмунд Зинчаловский, независимый публицист, а также обозреватель московских новостей Борис Юнанов. И мы задаем вам такой простой житейский вопрос. Обижаетесь ли вы на Польшу в связи с тем, что вы сейчас только что услышали, что будет пересмотр, новый пересмотр отношения к памятникам советской эпохи? Мы позднее включаем телефон прямого эфира, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону 96143 в Москве. И телефон санкт-петербургского пейджера, что-то он у меня пропал со стола, 740, я пытаюсь вспомнить его наизусть, но мне сейчас 740-49-40, подсказывает мне продюсер, абонент «Радио Свобода». Я к польским гостям, к нашим, обращусь тоже сразу с житейским вопросом. Томаш Белецкий, вот в самой Польше насколько сильны настроения обиды среди современных поляков, что вот они смотрят, как они живут, а они живут неплохо по сравнению с россиянами, конечно, очень симпатично. И, но при этом они живут, наверное, беднее, чем в соседней Германии, немцы, правда же? Есть такой момент до сих пор, что вот если бы не советская власть, если бы не этот режим, который нас когда-то вот так вот оккупировал, поработил, как уж вы там это называете, я не знаю у себя, какой термин применяете, мы бы жили гораздо лучше. Это есть сегодня вот такая обида, экономическая, коммерческая обида на Россию, на Советский Союз?
По моему мнению, это было 15-16 лет назад, но сейчас после... Уже так долгое время после развала коммунизма и соцлагеря, я думаю, что в таких ежедневных разговорах поляки не используют этого аргумента, хотя, конечно, в нашей исторической памяти этот период советской, ну, скажем, доминации, в Польше это была доминация, а не оккупация, но является периодом, из-за которого, ну, в Польше, между Польшей и Западной Европой есть... большая разница в развитии на экономическом уровне, тоже на политическом, на уровне развития гражданского общества, потому что, ну, мы были там заблокированы в этих аспектах, ну, в течение этих 50 лет.
Угу. Зигмунд, да, а вам как кажется, вот вы общаетесь со своими друзьями, знакомыми, вы разговариваете с людьми на улицах, вам как кажется, живет эта обида на Советский Союз, что мы бы жили лучше, чем если бы не вы?
Я, пожалуй, должен согласиться с моим коллегой. Она, конечно, потеряла вот эти острые формы, там, это правда, 15-16 лет тому назад, когда рушился прежний государственный строй, меняли общественный строй. Мы как бы понимали, что мы были бы гораздо дальше, что уровень цивилизации, цивилизационного развития, мы понимали, как много мы отстали от Западной Европы. То это, конечно, все было связано совсем тупой и неэффективной экономической, политической, общественной системой, под давлением, которой мы жили там с конца Второй войны. Поскольку вот выросло совсем новое поколение, которое уже плохо припоминает, как мы жили при коммунистах, и тут некоторые вещи рассказываем как сказки молодым людям, то они, возможно, этого уже так резко не ощущают. Потом мы видим какой-то резкий экономический прогресс в Польше, такой рывок в связи с вступлением в Евросоюз. Но то, что вот наши отношения они простые, и что вот эти события 45-го года это не означали только освобождение страны и независимости, тут, мне кажется, тут никто спорить даже не станет.
Угу. Зигмунд, спасибо. Я объясню, почему я задаю этот вопрос об отношении рядовых поляков. Я совершенно, абсолютно, как обыватель, подтверждаю все, о чем говорят сейчас Томаш и Зигмунд, потому что я только что вот на майские праздники ездила в Польшу, проехала несколько городов. Я достаточно часто езжу и знаю мир, и, наверное, я поставлю все-таки поляков на первое место после этой поездки по исключительной доброжелательности вот ко мне лично, к членам моей семьи, потому что вас просто не выпустят живым, пока не доведут до того угла, на который вам нужно свернуть. Набросят 4 человека, чтобы объяснить, как именно и что именно, и ответить на ваш вопрос. Такой доброжелательности я не видела нигде. Причем будут подбирать язык, который... Вы знаете английский, найдется кто-то, опросит 5 человек, кто знает английский, если не знает русский, потому что многие забыли, молодое поколение. Исключительно доброжелательные люди, раз. Во-вторых, что касается отношений вот непосредственно к русскому народу. Я ехала с человеком, который пострадал, он показывал мне свой вот этот паспорт, я не знаю, репрессированного он называется, в котором были отмечены все лагеря, в которых он сидел, Воркута, моя родная незабвенная, город, я все время говорю, в котором я родилась гордо, вот Воркута, что-то еще, у него был список из 3 лагерей, он случайно, по несчастливой случайности попал в Советский Союз после войны и тут же был схвачен как иностранец, он 15 лет просидел, он рассказал все свое прошлое и не уставал стал через каждые 3 минуты повторять, ну какой же русский народ замечательный, ну как же я при этом люблю русских людей. И вот, Борис Юнанов, как я теперь к вам обращаюсь, как так получается, что на поляков, на рядовых поляков, все эти политические страсти, ну не отражаются на них, а вот на русских людях отражаются, на отношениях русских людей. Я сейчас вам цитирую сообщение, которое пришло только что, фантастическое совершенно, на мой взгляд, хотя, может быть, ничего вы, Борис, не увидите фантастического в нем. Юристы Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» обратились к прокурору Ставропольского края с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении атамана Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска Михаила Серкова за публичные экстремистские высказывания. В конце апреля Серков заявил в ряде российских СМИ, что казаками будут проведены акции по выявлению эстонцев на территории Ставропольского края и созданию максимально неблагоприятных условий их пребывания в России и ведения ими бизнеса или иного рода занятий. И случаи отношений, вот такого отношения к эстонцам, уже зафиксированы на территории России. Почему так получается, что русские переносят все эти политические страсти на рядовых граждан, а вот полякам удается не переносить?
Ну, прежде всего, Лена, я хотел бы подтвердить ваши впечатления от Польши. Я тоже только что приехал из Польши, был поражен доброжелательностью поляков. Так сказать, заслышав русскую речь, они многие улыбались. Это абсолютно очевидная тенденция. Возможно, это действительно связано с тем, что мы уже размежевались, прошло 15 лет, да, а теперь настало время, как говорится, собирать камни. Что касается второй части вопроса, ну, конечно, поскольку коллизии, так сказать, имеют много общего, и там памятники, да, так сказать, может быть, какие-то инициативы, вот похожие на подобные казачьи инициативы, возникнут, наверняка возникнут в ближайшее время в связи с Польшей. Объясняют это только одним, информационным вакуумом, который сложился вокруг стран, балтийских стран и бывших, так сказать, стран социалистического лагеря. Информация, которая, так сказать, идет оттуда, она в основном связана с инициативой правящих кругов, правящих коалиций, политического класса, совершенно не отражает реальной жизни, каких-то общественных процессов, сдвигов, то есть подается односторонне. И в этом совершенно очевидно виновата нынешняя информационная политика, которая господствует в России, на мой взгляд.
Угу. Ну вот поэтому мы сегодня с коллегами, также из Польши и со своим Борисом, будем разбираться в некоторых информационных моментах, которые существуют вокруг России и Польши, и в которых не смогла до конца разобраться российская пресса. Вот давайте вернемся на месяц назад к этой истории вокруг Освенцима. Вот я вам цитирую заметку из «Комсомольской правды», даже так вот на месяц с небольшим, на месяц и одну неделю. 4 апреля, «Комсомольская правда». Заголовок: «Поляки шантажируют Россию пеплом узников Освенцима». И дальше идет заметка: «Русская экспозиция в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау, более известном под именем Освенцим, была закрыта руководством музея под предлогом ее исторической недостоверности. Якобы число заключенных мы завысили и, самое главное, посчитали жителей Западной Украины и некоторых районов Беларуси советскими гражданами, а не польскими». Дальше от себя газета пишет. Комментарий. То есть от России поляки в очередной раз потребовали признать оккупацию их земель и покаяться. Тогда, может быть, паны, или паны, как сказать, уже с польским ударением, милостиво разрешат нашу часть выставки открыть. Не могут, видимо, простить нам, что советские, а не американские или британские солдаты освобождали их страну и Освенцим тоже от гитлеровцев. Такой же аналогичный комментарий был в программе «Время» и предсказуемый комментарий «Прогрыв «Воскресное время» Петра Толстой. Польские власти настаивают на пересмотре истории, но не истории вообще, а, как обычно, только роли России во Второй мировой войне. В этом нет ничего нового, ибо со времен Минина и Пожарского поляки только этим и занимаются. Но жаль, что на этот раз в качестве предлога используется память погибших в Освенциме. Вообще, это первый признак и вечный удел политических маргиналов использовать историю в своих, как правило, мелких целях». Ну и дальше сюжет соответствующей направленности. Больше российская пресса об этом ничего не писала. Вот был залп 4 и 5 апреля по поводу того, что поляки пересматривают историю. У людей отложилось что-то такое черное, негативное, что вот поляки ударили по больному, по пеплу уже вот этих советских несчастных пострадавших людей. Пострадавших — очень мягкое слово. И больше ничего. Томаш, расскажите, пожалуйста, что у вас было, как в Польше по этому поводу, как подавалось и чем же это закончилось?
Во-первых, хотел бы сказать, что у меня, на моей работе, я, честно, использую закон, чтобы не цитировать «Комсомольские правды», потому что я, честно, надеюсь, что этот способ дискурса про Польшу, про международные отношения не отражает опинии российских читателей. Ну, насчет этой выставки, да, там есть проблема насчет русскоязычной части выставки, проблема, которая, как мы надеемся, в результате переговоров русско-польских, российско-польских переговоров решится в ближайшем будущем. Есть проблема там кильку фраз, нескольких фраз, в которых ну, международная комиссия Аушвиц, это не поляк, это международная комиссия, хотя бы подчеркнуть или сказать, что граждане, которые погибли в Аушвиц, граждане, которые жили до Второй мировой войны в Западной Украине, в Западной Беларуси, это были граждане Польши, да. Это была правда. В России есть проблема, что существует лозунг пересматривать историю. Ну, что это значит пересматривать историю? Это были граждане Польши. Я, честно, очень недоволен тем, что есть какие-то ссоры вокруг Аушвиц, потому что это место, где погибли миллионы людей.
Да, в том-то
это
и дело.
Для меня табу, где нельзя устраивать таких авантюр. Но, к сожалению, ну, это случилось.
Зигмунд, дополните, пожалуйста, что вы знаете по этому поводу, как в Польше реагировали на всю эту ситуацию?
Конечно, этот скандал вокруг российской выставки в Освенциме, он был довольно скандальным. Он был последствием позиции, которую заняла российская сторона. И она была совсем тупая. Я просто готов даже употреблять достаточно жесткие термины.
Нет, вы тогда объясните, а что
вопрос,
за тупую...
Вопрос упирался в том, да. Как мы будем считать жертвы Освенцима, то есть тех граждан, которые оказались после вторжения советской армии в сентябре 1939 года на территории Советского Союза. Вот, но я приведу такой пример, такой из личной жизни, да, может быть, слушателям это будет как бы понятнее. Вот мои дедушка с бабушкой еврейского происхождения, они в октябре 1939 года, после вторжения Гитлера из Запада и Красной Армии из Востока, посчитали, что все-таки им более опасно оставаться на территории Польши под оккупацией немецкой, что это более страшно и опасно. И они как бы успешно сбежали в город Барановичи, который, как вы знаете, располагается на территории сейчас Беларуси, тогда советской. Тогда вот это была бывшая польская территория, про которую советские власти сказали, что она уже никогда в Польшу не вернется. Вот согласно методике российской статистики, потом они погибли. Правда, они в Освенциме, но это уже не имеет значения. Но согласно вот той статистической методике, которая употребляется Советским Союзом или Россией, вот их нужно считать как граждан Советского Союза. Но вот они же
и вы считаете это несправедливо? Вы лично но считаете,
Они же сбежали из Польши в 1939 году, это же смешно. Они всю жизнь жили в Польше, они всегда были польскими гражданами.
Зигмунд, мы этот разговор продолжим после краткой сводки новостей, потому что я сейчас должна объявить, что в час дня выходит программа «С христианской точки зрения». Вы сможете познакомиться с Александром Семченко, руководителем издательства «Протестант», успешным предпринимателем, секретарем по внешним связям Российского союза евангельских христиан. Ведет программу Яков Кротов. Слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Нижнем Тагиле коллегия присяжных признала виновными обвиняемых в убийстве священника Олега Ступичкина. По данным следствия, жители Алапаевска Сергей Давлятчина и Роман Сухачев, будучи пьяными, убили настоятеля сельского храма после рождественской службы и похитили иконы и киоты на сумму свыше 60 тысяч рублей. В ближайшее время суд определит им меру наказания. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. Как сообщает пресс-служба Кремля, указ об отставке Короткова подписан в связи с тем, что президент утратил к нему доверие. Головинский суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о незаконности изъятия документов фонда «Образованные медиа», бывшей «Интерньюз». 18 апреля в офисе этой некоммерческой организации был проведен обыск в рамках дела, возбужденного против главы фонда Манана Асламазян, которую обвиняют в нарушении таможенных правил. Россия и Казахстан подписывают сегодня соглашение о строительстве в Сибири Международного центра по обогащению урана. На встрече в Астане президенты двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудят вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности, транспортировку энергоносителей в Каспийском регионе. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявит сегодня дату своего ухода в отставку с поста лидера правящей либерийской партии. Таким образом, Блэр, 1 мая отметивший 10 лет пребывания во главе правительства, откроет дорогу для избрания нового премьер-министра. В Восточном Тиморе во втором туре президентских выборов лидирует нынешний премьер, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш Орта. По предварительным данным, он значительно опережает своего соперника Франсишко Гутьерреша. В первом туре голосования ни один из кандидатов не смог набрать нужного количества голосов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях Томаш Биелецкий, газеты «Выборча», Зигмунд Зинчаловский, независимый публицист, на связи из Варшавы с нами, а также обозреватель еженедельника «Московские новости» Борис Юнанов. Обижаетесь ли вы на Польшу в связи с последними событиями, что вот поляки тоже решают демонтировать памятники советской эпохи или переносить, как мягче сказать? Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 961. 143, Санкт-Петербург 740-49-40, абонент Радио Свобода. И, Зигмунд, давайте все-таки вот расставим здесь уже такие, чтобы хотя бы наши слушатели поняли, в чем там было дело, окончательно хотя бы для себя, что вот существовали цифры, там, допустим, 3 года назад открылась русская экспозиция в этом музее, новая, обновленная экспозиция.
Но она открылась на один день, как вы знаете,
на визиту Путина. Президента. Да, и представила эта русская сторона вот цифры погибших, но поляки не оспаривают свою цифру, да? Они оспаривают только то, что эти люди были названы советскими гражданами, правильно?
Но это, мне кажется, это достаточно, довольно существенно. Это люди, которые оказались советскими гражданами случайно впоследствии, я бы сказал, преступного вторжения Советского Союза.
Зигмунд, это понятно, но они, это возможно вычленить цифру граждан из общей цифры, которые оказались на этих территориях?
Если я правильно понимаю, руководство музея, оно предлагает совершенно другой вариант.
Ага.
Оно хочет там в рамках этой выставки создать карту, которая просто покажет, откуда приехали эти люди, из каких городов, и уже как бы закрывая глаза на так, как менялись эти границы, государственные границы в это время. Просто чтобы, конечно, это были евреи в основном, но нужно понимать, откуда они приехали. Часть из них попала туда из Западной Украины, часть из Литвы, часть из Западной Белоруссии. И если мы забудем вот все эти вопросы гражданства, то как-то, возможно, можно будет найти очень быстрое компромиссное решение. Вот что интересно, еще нужно добавок сказать. Я разговаривал с руководителем архива Афинтимского музея, который говорит, что вообще российская выставка в Аушвице, она необходима. И что память о освобождении концлагеря советской армии, она вообще не забыта, не забывается. Он рассказывал про военные госпиталя, которые были построены очень быстро, про большие усилия, которые были сделаны, чтобы спасти оставшихся в живых последних заключенных. И это все заслуживает того, чтобы об этом рассказывать. Поэтому то, что эта выставка закрыта, это совершенно как вследствие каких-то непонятных, тупых политических разборов.
Спасибо. Зигмунд, Борис Юнанов, объясните мне, пожалуйста, если, как говорят наши польские гости, нет в этом никакого злого умысла, а есть просто желание расставить все по своим местам, по своим территориям, и это соответствовало исторической правде, то, что они говорят, то почему такая острая реакция российской стороны на все это?
Ну, вопрос с выставкой, как и вопрос с памятниками, как и вопрос с польским мясом, которое запрещено к ввозу в Россию. С моей точки зрения, надо рассматривать в совокупности российско-польских отношений в целом. Мы считаем, что если у нас отношения со страной оставляют желать лучшего, то из этого вытекают все информационные трактовки происходящих, событий, происходящих на территории этой страны. Могу ли я назвать такую вот позицию перспективной, объективной, как бы способствующей налаживанию отношений? Вряд ли. Но ведь, понимаете, здесь надо рассчитывать на взаимное стремление изменять отношения. Каким бы ни было, скажем, негативистским отношение к Польше в сегодняшней российской прессе, приходится признать, что инициативы правящей польской коалиции также не способствуют изменению характера этих отношений, улучшению климата. Поэтому, например, меня удивляет, если Польша стремится урегулировать коллизию вокруг импорта польского мяса, то зачем понадобилось именно сейчас, за считанные дни до саммита ЕС, заострять вопрос с памятником?
И главное, это защитные дни до 9 мая, до самого, знаешь, что именно более, под 9 мая это вызывает такие острые чувства.
Вот, то есть людей. Такое лично у меня непонимание позиции Варшавы тоже есть.
Объясните, пожалуйста, Томаш Белецкий, тогда попробуйте позицию официальной Варшавы, хотя, конечно, это не ваша работа, но тем не менее, как вы это понимаете? Вот почему под 9 мая непременно понадобилась эта история с памятниками?
Во-первых, надо сказать, что самая главная проблема с советскими памятниками была решена в 90-х. Это перенос, перезахоронение. Это все тоже было сделано в Польше 90-х. Тоже были протесты там, российского посольства. Но в Польше нет русскоязычного меньшинства, как в Эстонии. Я думаю, что, конечно, это исторические споры с Россией, польские власти используют ее для внутриполитических целей. Я согласен. Но согласен тоже, но надо сказать, я думаю, что обновление этой темы памятников, советских памятников в России, оно связано с Эстонией, да, это жест солидарности с Эстонией, с которой я тоже солидарен, да. И вот я не согласен, может быть, ну, я на 100% не согласен с международной политикой братьев Качинских, но я тоже согласен, что есть у Эстонии, есть у Польши суверенный право, чтобы делать с этими памятниками, что мы захочем. И надо сказать, что мне нравится разрешение проблемы этих памятников, как было сделано, например, в Кракове, что там памятник советским солдатам он был перенесен в 90-х, и там 6 лет назад был перезахоронен солдатских прахов на кладбище, но президент Кракова, который это сделал, он до сих пор каждый год кладет цветы на этом кладбище, этим солдатам. Потому что, но надо не забывать, что проблема советской армии, Красной армии в Польше 45-го года, это есть проблема. Россияне, они протестируют многие, и власти, и Кремль, и либералы против, они говорят, против пересматривания итогов там, Второй мировой войны, пересматривать истории. Но я думаю, что это проблема в России, исторической памяти, что еще этот пересмотр не начался. Он начался в Польше, в Италии, в Израиле, в Германии, во всех странах, которые я знаю. Но в России он не начался. Сергей Ковалев, бывший омбудсман российский, который я очень уважаю, он это сказал в моей газете в интервью, что у многих россиян нет никакого чувства вины. И поэтому они так, ну, скажем, почти рационально реагируют на все критики там в Эстонии, в Польше, истории такой, которую они помнят.
Хорошо. Перед тем, как вот мы спросим Зигмунда, почему он считает польское правительство так неудачно, на взгляд Бориса Юнанова, ставит вопрос и о памятниках перед и с саммитом, и перед 9 мая святым праздником в России, мы послушаем звонки из Москвы. Сергей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Сергей, вы не выключили радио.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что мы сейчас живем в плену исторической лжи.
Сергей, я понимаю, что вам приятно слушать себя по радио «Свобода». Пожалуйста, выключите приемник.
Нельзя называть советских и красных солдат русскими. Русские солдаты воевали под трехцветным и под андреевским флагом. А красная советская армия была вооруженной рукой коммунистической партии ЧК. И с этой ложью нужно покончить. И то, что происходит с памятниками, это хорошо этому поможет.
Спасибо вам за звонок, Сергей. Наверное, вы вот совпадаете с мнением Елены Боннер. Она написала открытое письмо всем, кто празднует День Победы. И подписалась она, Елена Боннер, лейтенант медицинской службы Советской Армии, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны второй группы. И вот такими, с такими словами она обратилась к ветеранам. «Меня не оскорбляет перенос праха погибших и памятника. Покоится гораздо почетнее на воинском кладбище, чем в суете и шуме троллейбусной остановки. Меня оскорбляла и оскорбляет надпись на памятнике. Там должно быть». Там должно было быть, в скобках, и в Эстонии, и в любой другой стране. Не воину-освободителю, а павшему воину. Никого мы не освобождали, да и себя не смогли освободить, хотя 4 тяжких года войны надеялись на освобождение. Конечно, Елена Боннер имеет в виду не фашистов освобождение, а вот режим, от которого никто не смог освободить, а только наоборот. Вот что она имеет в виду. Виктор Михайлович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Мне кажется, что... Все, что происходит с памятниками и в Польше, и в Эстонии, это вообще позиция Европейского Союза. Вчера по Евроньюз я смотрел новости, там вечером ни слова не было сказано о Дне Победы в Москве, который отмечала вся наша страна. Поэтому попытка пересмотра итогов войны существует, и Польша просто движется в фарватере этих дел. Что видно позиции ее лидеров. Спасибо.
Спасибо, Виктор Михайлович. Ну, я смотрела вчера не Евроньюз, а BBC World, и очень с этого начинались репортажи, события в Эстонии, возложение венков в Эстонии к памятнику бронзовому солдату и парад в Москве. Все Нет, время это
Европа
монтировалось.
Отмечает 8 мая.
Да, Европа показывала свое празднование.
Но вчера же были репортажи о параде в Москве.
Были репортажи, первые новости ушли, эти репортажи. Эстония и парад в Москве, по крайней мере, по BBC они показывали это первыми. Виктор из города Королев, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня этот вопрос к корреспонденту газеты «Выборчи». Как вы думаете, вот целью размещения вот этих элементов ПРО на территории Польши, не кажется ли вам, что здесь вовсе не военный аспект главный, а главный аспект – это обострить отношения между Польшей и Россией? Потому что, вот как говорит ведущая Анна Качкаева, я слышал несколько минут назад, она говорит, что удивляется, что поляки недостаточно еще враждебно относятся к русским, несмотря на все усилия американской пропаганды. А радио «Свобода» – это, конечно, важный элемент американского механизма.
Виктор, спасибо вам большое за вопрос. Я извините, что я вклинюсь в ответ. У меня просто фамилия другая несколько, не Качкаева. И зовут не Анна, а Елена. Пожалуйста, Томаш.
Ну что ж, с польской точки зрения размещение элементов ПРО в Польше, это путь к укреплению отношений Польши и США, и Америки. Если в России укрепление союза с Америкой является ухудшением отношений с Россией, но это неприятно, но так бывает. Смотря на историю Польши, у меня есть сомнения про это ПРО, но смотря на историю Польши, я не удивлен, что польские власти предпочивают союз с Вашингтоном, над союз с Кремлем, я не говорю с Россией, с Кремлем, с нынешним Кремлем, но так есть. Да.
Зигмунд, и теперь, пожалуйста, ваш ответ к Зигмунду, мы к к Зигмунду Зинчаловскому, Варшаву обращаемся, ваш ответ на вопрос, почему польское правительство вот муссирует эти вещи так вроде бы невыгодно для себя перед саммитом, перед 9 мая, почему вот это возникают вещи именно сейчас, зачем это?
Я хочу подчеркнуть, что это, конечно, является тоже темой внутреннего употребления. То есть у нас специфическое руководство, оно правых взглядов, оно националистическое, оно антироссийское и антинемецкое, что еще вот как бы...
То что есть, еще оно, смешнее, да?
Да, оно воюет на два фронта, да. Что всегда вот приводит... к плохим последствиям. Я хочу сказать, что вот еще я вернусь к вопросу памятников. И вообще слова Елены Георгиевны Боннер, как всегда, попадают в точку. Мне бы хотелось, чтобы слушатели «Свободы» понимали, о чем идет речь. В Польше погибло где-то 600 тысяч советских солдат. В основном в 1944-1945 годах. Они похоронены, тут существует 638 военных советских кладбищ. То есть, как вы понимаете, их нужно содержать. И мне кажется, Польша делает очень много для этого. выделяются деньги, выделяются средства. Вы пойдете на любое кладбище советских солдат, и вы увидите, что оно ухожено, что оно находится в хорошем состоянии. И это тоже потому, что есть достаточно много польских военных кладбищ, разбросанных по всей Европе. Польские солдаты погибали в Италии, в Голландии, в России, на Украине. И там тоже находится польские военные кладбища. И мы понимаем, что павшие заслуживают уважения. И вообще вокруг этого развязывать какой-то совершенно тупой политический конфликт нет смысла. Когда речь заходит о памятниках или каких-то зданиях, или каких-то связанных с прежней эпохой, то я еще хочу напомнить, что у Польши есть уже опыт такого рода, когда она получила независимость после Первой мировой войны. Как вы помните, все 19 столетие мы жили в составе Российской империи. И в Варшаве скопилось достаточно большое количество российских памятников. Тут были церкви, соборы православные. Это совершенно чужды по польскому духу и польской жизни. В центре города, на площади Пиłsudskiego, стоял огромный собор Александра Невского, который, кстати, построили почти накануне Первой мировой войны. Конечно, его потом разобрали. Тоже разобрали памятник Екатерины II, которая уничтожила польское государство в 18 столетии. Мне кажется, сделали совершенно справедливо, но как держать в стране памятник императрице, которая лишила нас независимости на 120 лет? Мне кажется, что то, что происходит сейчас, тоже закономерно. И с этим, и мне кажется, в Польше относятся к этому спокойно. Тут скорее всего, российская пресса поднимает этот вопрос в историческом тоне.
Угу.
Например, в городе Краков...
Вы, наверное, хотите сказать в истерическом тоне, не в историческом.
Совершенно верно. В городе Краков, например, решение о переносе памятника в Советских воинов было принято 7 лет назад в городском бюджете, и оно было согласовано с российским консульством. К сожалению, в городском бюджете нет денег, потому что перенести этот памятник на кладбище требуется достаточно большая сумма, там больше 100 тысяч евро. Этих денег нет в городском бюджете, поэтому этот памятник там и стоит.
Угу.
Мне кажется, главная задача, чтобы сохранить в хорошем состоянии те кладбища, на которых находятся могилы. Вы знаете, это братские могилы, 90% это братские могилы. Там в основном только 10% могил, это понятно, кто там лежит из советских воинов. Вот эта проблема из этих 600, 100, там был сделан капитальный ремонт в последние годы. Вот это основная...
Да.
Основное направление, по которому нужно работать.
Да, Зигмунд, я должна вам вот что сказать, и вам, и нашим слушателям, что самый любопытный момент состоит в том, что в Латвии, когда я была там и встречалась с официальными лицами и спрашивала, какие еще напряженные моменты существуют между Россией и Латвией, кроме знаменитых там шпрот границы и того, чего все знают, мне назвали одну неожиданную вещь, которую я даже не могла себе представить. Оказывается, латыши никак не могут выбить из российского правительства деньги на уход за вот этими могилами, за воинскими захоронениями российских павших солдат, в то время как Латвия платит и вот эти вот выплаты делает в счет ухода за могилами на территории России. Там есть вот такой момент напряженности.
Да, но эти выплаты, они, по-моему, не отрегулированы,
нет, не отрегулированы
на двустороннем уровне.
Они пытаются. Латыши считают, что они не отрегулированы по вине российской стороны.
Да, здесь мы выходим... Извините, что я вас перебивал, но здесь мы выходим на правовую, так сказать, важную составляющую. Дело в том, что между Россией и Польшей существует соглашение о воинских захоронениях, и наличие этого соглашения позволит достойно, цивилизованно, с моей точки зрения, урегулировать вопрос о воинских захоронениях. А со странами Балтии таких соглашений нет. Это вопрос, который надо срочно решать.
Конечно.
И, мне кажется, наше российское руководство это уже понимает.
Можно еще подключить?
Да, Зигмунд, да. Секундочку
у меня,
только. Да.
Я хочу еще подчеркнуть, что вопрос вот этих памятников, и это все, скорее всего, такой вопрос, который в Польше рассматривается шире. Речь идет не только о советских памятниках, советских названиях улиц. тут же готовится закон о том, что вообще убираем все коммунистические названия коммунистической эпохи.
Ну, символы эпохи.
Но у нас этим, послушайте, у нас этим, у нас самых какие-то проблемы. В газете Белецкого один из его там начальников написал прекрасную статью, когда вот подняли вопрос в Варшаве, чтобы убрать площадь и улицу Варынского. Это был польский революционер 19-го столетия, конечно, левых взглядов, который умер в Шлиссельбургской крепости. Он сказал: отстаньте от него, это был порядочный революционер, который уважал Юзеф Пилсудский, отец-основатель польского государства после Первой мировой войны. То есть у нас самих, мы сами спорим сами с собой. Со своей
историей.
Конечно, поэтому тоже важно российскому слушателю понимать, что речь идет не только о символах, о советских символах, это речь идет о коммунистических символах
и вообще
отношение к прошлому.
Спасибо вам, Зигмунд, за это разъяснение. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». У вас в гостях польские журналисты Томаш Белецкий из газеты «Выборчи» и независимый публицист Зигмунд Зинчаловский, а также обозреватель московских новостей Борис Юнанов. И мы задаем вам вопрос: обижаетесь ли вы на поляков за то, что вот сейчас происходит там пересмотр отношения к символам советской эпохи? Сергей Борисович из Санкт-Петербурга, пожалуйста, говорите.
Добрый день, дорогие господа, день добрый, шановно панство. Хотелось бы сказать следующее, что дело в том, что в России, конечно, очень плохо знают историю Польши, польского государства, и так получилось, что в силу своей работы мне пришлось некоторое время жить в Польше. Я могу подтвердить, что войсковые цементажи, военные кладбища, которые находятся, по крайней мере, на Поморье, они всегда поддерживались не только благодаря тем войсковым частям, которые находились вот в тех или иных местах дислоцирования, но и польскими властями. У нас это в основном проходило только по очень большим праздникам, накануне 9 мая или еще там типа 23 февраля. Местные власти, конечно, поддерживали, и это действительно бесплатно поддерживали порядок на не только в День памяти, но и в другие дни поддерживали порядок на польских, не только на польских кладбищах, но и примыкавших военных кладбищах. Хотелось бы также сказать, что отношение поляков к нашим военным в годы, когда находились наши войсковые подразделения, было таким. Они говорили: мы вам благодарны за то, что вы освободили нас от немцев, от того, что от гитлеровцев, но вы являетесь гостями, которые засиделись. Вот. И дело в том, что, конечно, когда интересуешься историей народа, где ты силой, так сказать, судьбы, в общем-то, и находился, и работал, вы знаете, мы мало знаем о том, что мы подарили Польше Болеслава Берута, старшего лейтенанта НКВД, который очень много принес вреда польскому народу. Мы не упоминаем о том, что было много расстреляно поляков в Мазовецких лесах вокруг Варшавы. Это действительно боль польского народа.
Вам большое спасибо, Сергей Борисович, за звонок. Наталья из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Угу. Я сначала отвечу на ваш вопрос. Да. Нет, меня это не обижает. А потом у меня вопрос и мнение. Вот я знаю от своих коллег, которые работают, российских граждан, которые работали в Польше, что события 2005 года, когда там был конфликт с посольскими детьми, и потом были нападения на журналистов и сотрудников посольства Польши в Москве. И вот наши коллеги сказали, что в Польше виновные были найдены и наказаны. Вот из средств нашей информации я ничего не знаю, что были найдены или вообще кто-то их искал, те, кто нападали на поляков в 2005 году. Я тогда была в Польше, и, к сожалению, вот это нагнетание антипольской, ну, какого-то, каких-то настроений, когда я вернулась с конференции, все мои знакомые спрашивали: ну как ты вообще вернулась, не подвергалась ли ты какой-то опасности?
Спасибо.
Чего абсолютно не было.
Наталья, спасибо. Томаш, пожалуйста, уточните, чем закончился процесс над хулиганами, напавшими на детей польских дипломатов?
Да, он закончился, думаю, 2 недели назад или 3 недели назад. Я не помню, какие они там договоры детально получили, но получили, да.
Получили, но это не очень афишировалось здесь. Все уже забыли, ведь вот как наказывают, это уже никто об этом не
пишет. Я пытался по просьбе моих коллег из варшавской редакции газеты «Выборчи» узнать, как в России с этим следствием. но никак.
Вот интересно, я тоже никак. Специально проверю по нашей информационной базе. Начну, наконец-то, пейджер читать. Простите, пожалуйста, уважаемые слушатели, что вот мы разговариваем, я не читаю. Ирина Волкова поздравляет всех наших слушателей и любимых ее слушателей с 9 мая и пишет, что возня с памятниками бойкота уже надоели. Я лично бойкотирую два памятника. Кремль и здание на Тверской номер 13. Господину из газеты «Выборча» пишет Смарчевский. Мы в России не обижаемся на то, что происходит в Польше, так как это внутреннее дело Польши. Однако Музей американского искусства в Москве хранит карикатуры американских художников польского происхождения Второй мировой войны. Ну и очень хорошо. Обижаться на Польшу не надо, пишет Добрый. Она заразилась от Эстонии. России надо быть значительно умнее, трогать памятники не стоит. А вот название улиц, например, Таллинской в Петербурге, можно переименовать в Цветочную. Он разрешает, наш слушатель. Литвинов. Если бы Россия имела в мире авторитет СССР, то никакие марионеточные правители не посмели бы осквернять и глумиться над памятью воинов-освободителей, отдавших свои жизни за неблагодарных Качинских и прочих. Да, есть и такие настроения среди наших слушателей. Семья Егоровых. Необходимо игнорировать все возражения и угрозы международных организаций, ввести войска на территорию Польши и Прибалтики и присоединить их к России. Нам никто ничего не сделает за это. Это внутреннее дело страны, кого и в какой степени почитать, пишет Иван. Так, пейджер в Питере не работает уже несколько дней, пишет слушатель. Как же он, интересно, в пейджерное сообщение отправляет, хотела бы я знать. Наверное, через Москву. Зачем вы, пишет нам Анна, вы, как всегда, лжете. Зачем вы говорите о благожелательном расположении поляков к русским? По трупам русских прошли и так далее, и так далее. Анна, вы не были в Польше, поэтому вы не верите. Надо ездить в Польшу. Владимир из Санкт-Петербурга. Всего за несколько месяцев до договора Молотова-Риббентропа был договор между Польшей и Гитлером на раздел Чехословакии. Почему польские гости не вспомнят об этом? Как гражданин России, хочу сказать, между двумя ведрами душевных помоев Светлиху под названием «Россия» не испоганить. Но мы не будем сейчас вступать в дискуссию о пакте об этом. Хорошо, я просто вот сейчас читаю без комментариев. Просто вот что думают люди про это, про все. Сколько можно... как раз Александр пишет следующее сообщение. Сколько можно вспоминать пакт Риббентропа-Молотова? В поляки в 1934 году подписали такой же пакт с Гитлером. В 1938 году устроили свой освободительный поход, отхватив у чехов Силезию. Ну и так, я вот тоже про пакт, все-таки, ребят, отдельная тема, это я коллегам обращаюсь.
Хотя да, это пожалуйста. Важно с моей точки зрения.
Это очень когда, важно, но не для двух когда минут разговора.
Когда мы говорим о советских войнах освободителях, надо тоже помнить то, что с польской точки зрения очень важно, как начиналась Вторая мировая война, она началась от пакта Риббентроп-Молотов в августе 1993-го, и в сентябре Гитлер и Сталин начали акцию, вступил 1 сентября Гитлер, а как его союзник вступила Красная Армия 17 сентября.
Как да? всегда, да, как всегда, да. Просто очень жалко, что времени на это не хватает. Тема слишком серьезная. Я закончу сообщением Светланы. Не обижает нас Польша, и у нас надо убирать памятники Ленину и переименовывать улицы. Но, боюсь, наши шальные депутаты перед выборами раздуют проблему и станут раздавать ярлыки фашистов налево и направо. Через несколько секунд в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.